Лабасвакрас понял Серпона, и тема нашей сегодняшней лекции – «Колесница пророка Йехескеля», первая глава книги пророка. Эту главу Хазаль установили нам для чтения в праздник Шавуот. «И было в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, и я среди изгнанников при реке Квар. Открылись небеса, и я увидел видение Божье». Первый стих нам подчеркивает, что пророчество в обычной ситуации не дается за границей, и произошло некое особое явление, которое называется «развержение небес». Поэтому пророк с удивлением отмечает, что он увидел особые небывалые божественные видения. В пятый день того месяца, он же пятый год изгнания царя Иоиахина, было слово Господне к Йехескелю, сыну Бузе, священнику, в земле Каздим на реке Квар, и была на нем там рука Господа. И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное, огонь пылающий, сияние вокруг него, как хашмаль изнутри огня. И внутри него подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку, и четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого из них. И ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая медь, и руки человеческие под крыльями их с четырех сторон их, и лица и крылья у всех четырех. Крылья их соприкасались друг с другом, не оборачивались они в шествии своем, каждый шел в направлении лица своего, и образ лиц их — лицо человека, лицо льва справа, лицо быка слева — и лицо орла у каждого из четырех. И таковы лица их. И крылья их разделены сверху, два крыла соприкасаются одно с другим, и два покрывают их тела. И каждый шел в направлении лица своего туда, где возникает желание идти. И образ живых существ этих подобен огненным углем, пылающим, подобным факелам. И огонь блуждает между живых существ этих, и сияние у огня, и молнии исходит из огня. И живые существа эти двигались вперед и назад, как вспышки молний. И я увидел живые существа эти, и вот одно колесо внизу у живых существ этих для четырех лиц его. Вид колес этих и свойства их, словно драгоценного камня, и образ один у всех четырех. Вид их и свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого. В направлении каждый из четырех сторон своих шли они и не оборачивались в шествии своем. А боди их высоки и ужасны, и боди эти кругом полны глаз у всех четырех. И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них. А когда поднимались живые существа эти, поднимались и колеса. Куда возникает желание, туда и шли они. Куда бы ни повлекло желание идти, и колеса поднимались подле них, ибо дух живых существ был в колесах. Когда те шли, шли эти, когда те стояли, стояли эти. И когда те поднимались, соответственно, снизу вверх поднимались колеса, ибо дух живых существ был в колесах. И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасный лед, простертый над головами их сверху. И под сводом этим крылья их, простертые от одного к другому, у одного два крыла покрывали, и у другого два крыла покрывали тело его. И слышал я, как они шли, шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос всемогущего, рев подобный шуму стана. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И раздавался голос над сводом, который над головами их, как они останавливались, опустив крылья свои. Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню сапфир, и над образом этого престола образ, подобный человеку на нем сверху. И увидел я, как бы хашмаль с обрамлением, подобным огню вокруг него, от вида чресла его и вверх, и от вида чресла его и вниз я видел подобие огня и сияние вокруг него. Так вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, таков и вид сияния того вокруг, это видение подобия славы Господней. И я увидел, и упал на лицо свое, и услышал голос говорящий. Колесница пророка Йехескеля, небывалое видение пророка за границей. В Каббале отмечается, что главные каббалистические раскрытия, которые были даны человеку, делятся на две составляющие. Маасе Берешит, сотворение мира, и Маасе Меркава, явление колесницы. Это требуется понять, потому что, на первый взгляд, в Каббале очень много всевозможных факторов, тем и тайн, которые тайное учение, истинное учение раскрывает для человека. Тем не менее, это можно понять следующим образом. Маасе Берешит, сотворение этого мироздания, являлось божественным деянием. Маасе Меркава, колесница, это было результат понятия Харкава. Лехаркив – это собирать воедино той задачи, которая, в принципе, возложена на человека. Харкава – собрать из элементов творения мироздания, зависящее от человека, именно результат деятельности человека перед разрушением храма и было тем видением, которое увидел пророк Йехескель, от чего он, говоря на современном языке, потерял сознание и не был в состоянии видеть эту картину мира. Колесница пророка Йехескеля. Эту главу Хазаль установили нам для чтения в праздник Шавуот. Вступление Малбима к книге пророка Йехескеля. «Бехесед Рашем варахамав, нефтеху лану халонот вишарим, лерабит бемаскиот лев эль тора хадарим, кемециц мебен ахараким, карнаем улепидим зогару бараким, минра ор рагануз ор багиру бешхаким, варамаскилим язгиру кезогара ракия, бор Рашем ор лецадик заруа». Ведрамасах парасти альхаталума галума, высокоти адрапарохет альхасетер валяблима, бемувпламимха альтидрош, убагалад гасот альтахрош, бемаше гершета гидбунен, аза тибане ветикунен, легакир адрамитлабеш белвушо, ведранистар митох ниглеру, гишамер леха миалот бегар, унго бекацеру, אל תיגש אל הערפל שם אלוקים ומחנהו, אל העותרים במערכת סביב כיסא ממלכת, כי סביב הקרובים שוכן לחד החרב המתהפכת, ענן וערפל סביב לו, ירא אלוקיך והשתחווה לו, ובהיכלו כבוד ומרכולו. В милости Бога и милосердии Его раскрылись нам окна и врата заглянуть чувством сердца в чертоге Его, увидеть через щели лучи и факелы свечения, и молнии свет сокрытый, ясный свет, что на небесах его, и мудрые обретут свет, свечение небосвода в божественном свете, дарованном праведным его. Занавес покрыл таинство вечности, и покров окутал сокровенную тайну его. Сокрыто от тебя не разыскивай и не раскапывай тайну его. Разрешенное тебе изучай, тогда себя выстроишь, и одеяние из сокрытого, из явного постигнешь. Будь осторожен, не взбирайся на горы и не коснись края ее. Не ступи во мглу, там Бог и лагерь его. Там миры вокруг престола славы его, вокруг крувим жар вращающегося меча, облако и мгла покрывают его. Трепещи перед Богом, поклонись ему, ибо в чертогах его все воздает славу ему. Вступление Малбима к книге пророка Йехескеля. «И было в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, и я среди изгнанников при реке Квар, разверзлись небеса, и я увидел видение Божье». Первый стих уже показывает нам, насколько книга пророка Йехескеля сокрыта. Это одна из самых сокрытых книг, которые есть в Танахе, самых сложных для линейного понимания книг. И мы видим уже это на примере даты. В 30-й год, в 5-й день 4-го месяца. Что мы можем из этого выучить? 30-й год, от какой даты, от какого времени? Полное сокрытие, полная тайна. И было в 30-й год. Раши. «Ваибеш лошим шана, сатам рам нави дварав, вело перешмо, мигу вело переш леминьян мамана». Лефиха гивсика руаха кодеша дварав лейламет мигу ганави, улейламет леминьян ма мана. И было в 30-й год. Пророк сокрыл в начале своих слов и не открыл имя свое, ибо все пророки иудеи в начале книги своего пророчества приводили свое имя. Чья это книга? Кто получил это пророчество, до этого получив знания от своих учителей. Пророк сокрывает свое имя и также не разъясняет, что означает 30-й год, от какой даты начинает он отсчитывать эти 30 лет. Поэтому Руах Акодыш, божественное наитие, прервало его слова для того, чтобы научить нас, чтобы сообщить нам, кто этот пророк, и дать нам знать, от какого года отсчитывал он процессы, о которых рассказывает. Первый урок из книги пророка Иезекииля. Если мы не заботимся о прославлении своего имени, его провозглашает в мире Руах Кодыш, божественное наитие, божественный глаз, провозглашает в такой ситуации наше имя. Барайта де Седер Улам. Барайта де Седер Улам – это книга, которая была написана в древние времена, она как раз повествует нам об историческом континууме существенных элементов передачи традиции от одного учителя к другому. Барайта де Седер Улам раскрывает тайну даты первого пророчества пророка Иезекииля за границей. 30-й год от юбилейного года. Всегда вопрос, почему нужно отсчитывать от юбилейного года? Ведь вопросы, связанные с разрушением храма, они совершенно не обязательно должны быть связаны именно с юбилейным 50-м годом. В чем здесь тайна? В юбилейный год праведный царь Иудеи Иошияху начинает реставрацию Иерусалимского храма в условиях окончательного декрета о его разрушении. Как только заканчивается юбилейный год, царь Иошияху начинает строить храм, зная, что он будет разрушен. По причине декрета о его разрушении, запечатанного в дни его деда, царя Менаше, тогда был найден спрятанный в храме свиток Торы, который оказался раскрытым на словах из книги Дворим. «Юлех Гашем утха вет малкеха ашер таким элеха, эльго ашер лу ядата, ата ва авотеха, ва аватта шам элуким ахерим, эц ва эвен». «И уведет Всевышний тебя и царя твоего, которого ты назначишь над собой, к народу, которого ты не знал, ты и отцы твои, и будешь служить там богам другим из дерева и из камня». Люди, имевшие духовную практику в те поколения, увидели, что свиток Торы, который был раскрыт именно на этом месте, пришел их чему-то научить. Если сегодня мы из подобных фактов будем делать какие-то суждения, то это, по всей видимости, будет неверно. Но они имели духовную практику, и нашли они не просто какой-то свиток Торы, а самый первый свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, который был затерян. В связи с чем он был затерян? Менаше разыскивал его для того, чтобы предать его уничтожению. И он был скрыт в храме. В результате, во время ремонтных работ, этот свиток был найден, и он был раскрыт как раз на данном месте, говорящем об изгнании. Тогда царь за толкованием этого знамения обратился к пророчице Хульде, ибо женщинам в большей мере свойственно милосердие. А пророк Ирмияху незадолго до этого отправился за границу в Среднюю Азию для того, чтобы возвратить 10 колен, тех из них, кто согласятся вернуться в Иерусалим, чтобы пойти оттуда вскоре вавилонское изгнание. 30-й год от юбилейного года соответствовал 5-му году изгнания царя Иехояхина и духовного руководства Иерусалима Вавилон. То есть мы говорим о пророчестве, которое пророк Иезекииль увидел за 7 лет до разрушения храма. До разрушения храма оставалось 7 лет. Тогда пророк увидел колесницу, которая переносила престол божественного правления в мире. Пророк Иезекииль увидел божественную колесницу сразу после официального государственного визита царя Иудеи Цидкияху в Вавилон. То есть, что произошло в этот год, в пятый год, то есть за 7 лет до разрушения храма, тогда произошел официальный государственный визит царя Иудеи Цидкияху в Вавилон, после чего он восстал против Навуходоносора, и началось исполнение пророчества пророков Иудеев о разрушении храма. Это начало конца. Возле реки Квар пророчество было раскрыто пророку Хескелю возле реки Квар. Комментаторы отмечают, что речь идет о реке Эфрат. Рабейну Бхай. За границей пророчество может раскрыться только в чистом месте, над рекой, источником вод. За границей нет пророчества, нет места для пророчества, нет места для такой связи между Богом и человеком, которую мы называем пророчеством. Талмуд в трактате Шаббат подчеркивает связь реки Эфрат с землей Израиля. Омар рав, мата бемарава сахда раба прат. Сказал рав, дождь на западе, то есть земле Израиля, свидетельствует об этом река Эфрат. То есть, если выпадает дождь в земле Израиля, то река Эфрат становится полноводной, в ней увеличиваются воды. Эта река является определенным символом и определенным образом связана с процессами, происходящими в земле Израиля. А дождь, как мы знаем, это не просто наличие воды, это благословение, которое Всевышний дает человеку, как об этом мы говорим в молитве Шма. Раши. Прат миит бедавар. Прат свидетельствует об этом, река Эфрат свидетельствует об этом. Шегу юред мерц Исраэль бавель, что река Эфрат стекает из земли Израиля в Вавилон. То есть вода каким-то образом собирается из земли Израиля и в конечном итоге впадает в реку Эфрат. Вегадаль мемегшамим, и эти потоки вод, которые стекают из земли Израиля в Эфрат, они из дождевых вод образуются. Веюдин бне бавель ширдуг шамим бегаре эрец Исраэль весмехим алехэгэм. И знают находящиеся в вавилонском изгнании, что дожди были в земле Израиля и радуются за братьев своих. Один из вопросов, который мы можем себе поставить, радуемся ли мы, находясь в изгнании, о дождях, которые выпадают в земле Израиля, или мы не очень следим за этой информацией, она нас никаким образом не касается. Просто это непосредственно связано с нашей молитвой Шма. Когда мы в Шма говорим, что если мы будем достойны, то Всевышний даст дождь с небес, то в первую очередь это касается не Литву, а землю Израиля. Если мы не очень наблюдаем за этими процессами, то тогда непонятно, что мы произносим в Шма Исраэль. Тикуней Зогар дает другое объяснение тому, что такое Нагар Квар. Хотя это объяснение Тикуней Зогар не противоречит, а является некоторым дополнением и восполнением. И поскольку Тикуней Зогар – это книга Каббалы, то она раскрывает нам некоторое более глубокое видение, более глубокий аспект этого понятия. «Вани бетоха гулаль нагар квар, и я среди изгнанников, я внутри изгнания, возле реки Квар, да нагар динур, это огненная река». Тикуней Зогар дают определенное дополнение этому понятию нагар квар, что это огненная река. А огненная река, как мы знаем, образуется из пота ангелов. Ангелы потеют, перенося престол божественной славы. Почему этим так тяжело? Потому что нечестивцы тянут его в разные стороны. Этим и объясняется динамика, которая здесь приведена в книге Хескеля, о том, что колеса и ободья, и хайот ангелы, которые тянут эту колесницу, все это находится в такой динамике, они идут туда, куда рух, куда направление, куда движение, куда ветер их двигает. То есть вся эта динамика, она на самом деле и определяется поступками человека. Если человек делает нечто достойное, возвышенное, то тогда ангелы, соответственно, направляются в каком-то одном направлении. Грех приводит их к тому, что меняется направление движения божественной колесницы. Разверзлись небеса видение пророка Ихескеля. То есть для других пророков Иудеи, книги которых мы изучали до сих пор, видение Бога было естественным процессом, ибо они жили в земле Израиля, и связь с Богом, которая называется пророчество, была для них естественной, это была их духовная практика. Пророк Хескель нуждался в особом явлении, которое он написал в своей книге. «Разверзлись небеса видение пророка Хескеля». Это выходящее из рамок явление, произошедшее в Вавилоне. Раши. «Марот Элуким, что он увидел божественное видение». «Альшем шелога я руэба испаклярия мира, куре ото марот Элуким, ке эйн халом». «Вело мамаш, веколь ганевим, аврем митоха спаклярия шейна мира, рау хуцми Моше Рабейну, гушен имар, убияд ганевим адаме». Божественные видения. Из-за того, что видение пророка Хескеля не было ясным и явным, назвал он это видение, потому что видение, оно предполагает нечто, что требует анализа, глубокого понимания, оно не предельно ясно само по себе. То есть, обратите внимание, предыдущие пророки иудеи, они скорее нам говорили в своем тексте, что им Бог заповедовал. Они не описывали свои видения как таковые. Пророк Йешаяху говорил о том, что произойдет, а он давал нашему поколению в конце дней определенное увещевание, он увещевал свое поколение, он говорил какие-то слова, какие-то понятия, которые необходимы быть для раскрытия человеку. Он не описывает свое видение как таковое, что он видел. Пророк Ирмияху, который был непосредственно в то же самое время, когда пророчествовал пророк Хескель, он тоже не описывал нам, что он видел. Он иногда визуализировал какие-то элементы, которые Бог ему предписал сделать, чтобы это было более визуально понятно и видно для населения. Тем не менее, он говорил какие-то слова, какое-то знание рассказывал. Он не описывал свое видение как таковое. Последние пророки иудеи описывали только видение. Пророк Хескель, хотя он был главой поколения изгнания, тоже описывает нам определенное видение, хотя в его книге будет очень много и слов увещевания, и знания, которые он нам передаст. Тем не менее, первая глава, первое раскрытие, которое у него произошло, это исключительно видение колесницы пророка Хескеля. Кеэйн халом, это видение было в определенном аспекте аналогично сну, вело мамаш не было явным. Веколь ганавим аврем митоха спаклярия шейна мира рау. И все пророки в определенной мере видели тоже неясным видением, кроме Моше, Рабейну, как то сказано в словах пророка Гошея, последнего пророка Израиля, Северного Царства. Убияд ганавим адаме, и в руке пророков Эдаме будет образ мой. Пророк Гошея был последним пророком десяти колен Северного Царства. Он похоронен в городе Цфат. Из чего, возможно, можно сделать вывод, что он из ассирийского изгнания вернулся вместе с пророком Ирмияху и умер там до изгнания из земли Израиля. Возможно, можно сделать такой вывод. Зогар. Танинан. Известное высказывание в книге Зогара в Мидрашах, что видела рабыня возле моря больше, чем видел пророк Хескель бен Бузи. Возле моря, имеется в виду при рассечении Красного моря, видение было такое, что каждая рабыня, каждая служанка видела больше, чем пророк Хескель бен Бузи. В пятый день того месяца, он же пятый год изгнания царя Ихуяхина, было слово Господне Хескелю, сыну Бузе, священнику в земле Каздим, на реке Квар, и была на нем там рука Господа, Хескель бен Бузе. Его имя объявил Руах Акодыш, как мы здесь видим. Было слово Господне к Ехескелю сыну Бузе. Это не он сказал. Это сказал божественный глаз, который спустился для этого в мироздание. Ехескель бен Бузе, кто он? Пророк Ехескель, ученик пророка Ирмияву, а есть мнение Хазаль, что это его сын. Бен Бузе, левазот на иврите означает презирать, относиться с неуважением. Бен Бузе, сын пророка, который предал себя позору за Всевышнего Израиль, то есть пророк Ирмияву. К пророку Ехескелю в изгнании относились с уважением. У него не было никакой проблемы, унизительного отношения к себе. У пророка Ирмияву, его учителя или отца, было. Писикта де рав Кагана. Ехескель. Исраэль хаю мизалзели махарав омрим, ло мибней бане шель рахава зонагу, ве цариха катув ли яхсо, гая двар Ашем или Ехескель бен Бузе акоген. Псикта де рав Кагана говорит, что о пророке Ехескеле рассказывали евреи, по всей видимости, в Иерусалиме, потому что определенные пророчества пророка Ехескеля по почте доходили до Иерусалима в течение этих 7 лет, до разрушения храма. И в книге про Ирмияху мы видели некий пример того, что посылали лжепророки в Вавилон определенную информацию. И в книге про Ехескеля в более поздних главах мы найдем, что одно из его пророчеств как минимум было послано в Иерусалим, хотя предназначение пророка Ехескеля было «Лерахзир атара лаюшна» – вернуть былую красоту изгнанникам, чтобы изгнанники удостоились построить второй храм. Это была его задача, это было его предназначение, с которым он полностью справился. Тем не менее, были какие-то израильтяне, которые презирали его и говорили, что он из потомков Рахава-блудницы. Поэтому Писание отметило, что он Ехескель бен Бузе – Акуген. Как мы знаем, пророк Ирмияху и пророк Ехескель по материнской линии происходят от Рахава, блудницы, язычницы, канаанки, которая раскрыла в этом мире единство Бога, проживая в городе Иерихон, который является замком земли Израиля. В результате она удостоилась того, что ее потомки были великие пророки иудеи. Зога. Лама никраш мой Ехескель бен Бузе, дыравый мивазый гарми, лиман дыху гадоль мимену, вен лиха гадоль к мухашем баруху. Книга Зога поднимает вопрос, почему текст называет пророка Ехескеля бен Бузе сын презрения, ибо он подверг себя презрению ради того, кто более велик, чем он, и нет у тебя никого, кто более велик, чем Всевышний, благословлен он. Пророк Ехескель не занимал должность главного раввина Вавилонского изгнания с почетом и прочими достоинствами. Он презрел свою славу ради Всевышнего, чем и получил вечность. И была на нем рука Бога. Раши. Яд Гашем, что означает рука Бога на человеке. Кол лашон яд гамура бисефер зе, убехол лашон ганвуа, айна эле лашон токев, шеганвуа тукефет аль кархо, ки адам миштаге. Рука Бога, которая распространяется на человека, каждый раз означает и в этой книге, и в каждом языке пророчества, что пророчество распространяется на человека с такой силой, что приводит его в состояние сумасшествия. То есть раскрытие миров, которые видит человек, приводит его в состояние сумасшествия, когда он не в состоянии эмоционально спокойно и последовательно ясно словами изложить суть своего пророчества. Когда ты постиг нечто, то тебе очень сложно эту концепцию разъяснить другим ясным образом. В одной из глав книги пророка Ехескеля у меня при изучении возникло постижение, которое не пришло последовательно, как в большинстве глав, которые я изучаю, а оно просто возникло из многого, что я выучил в других местах, и я сильно затруднялся, как вот это понимание, которое ко мне пришло, сформулировать словами. Это было для меня сложнее сделать, нежели чем подготавливать другие главы этой книги. И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное, огонь пылающий, сияние вокруг облака, как хашмаль, сверкание изнутри огня. Колесница пророка Йехезкеля. Несмотря на то, что пророчество пророка Йехезкеля – великая тайна Кабалы, Хазаль отмечает, что его видение касалось мира ангелов, а видение пророка Йешаяху – мира престола. То есть, обратите внимание, пророк Йешаяху, книгу которого мы выучили с вами на протяжении последних 2 лет, пророк Йешаяху видел мир престола Всевышнего, и это описывал в своей книге, а пророк Йехезкель видел мир ангелов, то есть мир намного более низкий, чем мир престола. Мудрецы сравнивают пророка Йешаяху с жителем столицы, а пророка Йехезкеля с жителем деревни. Именно поэтому он увидел божественный престол в форме пролетающей колесницы, ибо когда царь оказывается в деревне, то обычно жители деревни могут его увидеть только когда он быстро пролетает на своей карете. Именно это было видение пророка Йехезкеля, которое он успел нам описать. Так сказал пророк Йешаяху. Бешнат мот мелах Узияху, первое пророчество, когда он увидел то же самое видение, которое увидел пророк Йехезкель, но он описывает это совершенно другими словами, в понятиях мира престола, а пророк Йехезкель в виде пролетающей колесницы мира ангелов. Бешнат мот хамелах Узияху, в год смерти царя Узияху, верет гашем ешеваль кисе рам ванеса вишулав милим это ихаль. Что увидел пророк Йешаяху в своем первом пророчестве? Он видел Всевышнего, сидящего на престоле возвышенном. То есть он его видел во дворце, в мире престола. Что увидел пророк Йехезкель? Как колесница пролетает над рекой Квар. Ветер бури с севера. Исполнение пророчества пророка Ирмияху. Байомер Ашем Элай. Мицафон тефатаха ра аль коль йошвей арец. И сказал мне Бог, говорит пророк Ирмияху, с севера раскроется беда для всех живущих на земле. Обратите внимание, насколько после изучения книги пророка Йешаяху и книги пророка Ирмияху мы совершенно иначе, более ясно, более глубоко можем понять, что говорит пророк Йехезкель. Если бы мы не прошли с вами до этого эти книги, то сегодня мы бы просто не смогли охватить столь глубоко смысл того, что говорит пророк. Видение пророка – божественная колесница, движущаяся в буре северного ветра. Это колесница, которая движется в сторону Иерусалима, для того, чтобы забрать шхину, забрать божественное присутствие из Иерусалима, удалить ее и принести огонь пожара в Иерусалим. Это колесница, которую видел пророк Йехезкель. Талмуд в трактате Хагига. «Вэрэ вэгэнэ рух сара бамин хацафон, анан гадоль вэш митлакахат, лэгихан азэль, амара в Иегуду амарав, шагалах ликвошат колюам куло, тахат навуходнецар араша». И увидел я вот ветер бури, который движется с севера, большое облако и огонь, который горит. И куда двигалась эта колесница? Сказал Рав Иегуда от имени Рава, что эта колесница двигалась для того, чтобы захватить весь этот мир, подчинить весь этот мир под рукой нечестивого Навуходнецара. Размышление на тему свободы выбора и предопределения истории. Успех царей, он зависит от того, что божественная колесница для их успеха сделает. А цари, естественно, восхваляли себя за все свои деяния. И сияние вокруг. Вилинский Гаон. «Велаатит ихзору ламазе куло лыгдуша, вие куло гекеф лыгдуша бесод венега савив ло». В будущем весь этот мир вернется в состояние святости, и будет весь этот мир окружен святостью к душой в тайне венога ло савив, и свечение вокруг него. Это произойдет в будущем. Над гневом огня и бури северного ветра голос тонкой тишины виногало савив свечение вокруг него. Ликутей Элохот. Ногало савив шам гаколь талуй бехут гасара. Там, где свечение вокруг, все зависит от толщины волосины. То есть там любой духовный сбой на толщину волосины, он оказывается неприемлемым, разрушительным, и человек покидает этот мир, который окружен божественным светом. Это мир голоса тонкой тишины. Там любой духовный сбой не может иметь места. Хашмаль. Хашмаль на современном варите электричество. Безусловно, пророк не говорит про электрические разряды, он не видел никаких погодных явлений, и описывает совершенно другое, как мы с вами увидим. Хашмаль – это высшая точка тайны, которую видел пророк Йехескель. Талмуд в трактате Хагига. Гару Янука, дедараш бе хашмаль бе навка нура бе ахалты, шони Янука дело мати зимна. Один Янука, дословно ребенок, молодой человек, который толковал тайну Хашмаля книги пророка Йехескеля, и вышел из него огонь и сжег его. Отвечает Талмуд, отличается этот молодой человек, ибо не пришло его время заниматься тайнами Каббалы. Он туда влез преждевременно. Продолжает Талмуд. Тану Рабонан, учили мудрецы. Маасе Батинок Ихат, история про одного молодого человека, Шерая Куреба Бейт Рабо Бесефра Йехескель, Верая Мивин Бехашмаль, Вяцаэш Мехашмаль Бесерафто. Повествование про одного молодого человека, который учился в доме своего учителя, то есть учитель посчитал, что он, да, может учить тайны книги пророка Йехескеля, и он понимал тайну Хашмаля, и вышел огонь из Хашмаля и сжег его. То есть, как не посмотришь, все плохо. Не понимаешь, выходит огонь и сжигает, потому что нечего не понимая туда влезать. Понимаешь, огонь выходит и тоже сжигает, ибо нечего туда влезать. Так зачем мы вообще изучаем эту книгу? Очень хороший вопрос. Продолжает Талмуд в трактате Хагига. Убикшу лигнос сефер Йехескель. Или захотели такие мудрецы сокрыть книгу Йехескеля. Ее удалить из Танаха. Амар лахем Хананья бен Хизкия, сказал им Хананья бен Хизкия, им зе хахама коль хахамим, сказал Хананья бен Хизкия, если этот мудрый ребенок второй, то все мудрые. Амар Раби Игуда, захур ото раиш литов, да будет этот человек упомянут к добру, Веханания бен Хизкия шмо, имя его Хананья бен Хизкия. Ильмале ру нигнас сефер Йехескель. Если бы не он, то тогда был бы скрыт сефер Йехескель, книга Йехескеля была бы сокрыта. Шераю дварав сутрим деврей Тора, что слова книги пророка Йехескеля противоречили словам Торы. И в дальнейшем мы попробуем увидеть, где на первый взгляд возникало противоречие. Мааса, что он сделал? Хананья бен Хизкия, Гейлало шлош мод гарбей шемен ваяшав балия ведаршо. Он поднял себе на крышу в дом своего учения 300 банок с маслом, сидел и толковал книгу пророка Йехескеля при свете свечи этого масла. То есть 300 банок с маслом он поднял для того, чтобы при их свете изучать книгу пророка Йехескеля, и изучил ее. Поэтому, говорит Талмуд, благословлен он Хананья бен Йехеския шмо. Биньяху бен Йехояда. Везе сод га нейлам шиеш биньяна хашмаль кигу бегематрия малбуш. И это тайна возвышенная, касающаяся хашмаля, ибо хашмаль в гематрии означает малбуш, одеяние. Одеяние Всевышнего. Хашмаль – это одеяние Всевышнего в этом мире. Здесь даже ошибка толщиной с волосины может привести к тому, что молния огня выйдет из Хашмаля. Малбим. Предназначение видения колесницы Иехизкеля – утешение Израиля, дабы мы знали, что Шхина пребывает с нами в изгнании. Утешение изгнанникам в Вавилоне. Изгнанники нуждались в этом утешении особым образом, потому что они не имели прежде духовной практики проживания без земли Израиля, без храма, без шхины, без пророчества. И они нуждались в этом утешении. Это утешение принесла им колесница Иехизкеля, которая отправлялась для того, чтобы предать огню Иерусалимский храм. И внутри него подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку со стороны, обращенной к пророку. Видение ангелов, переносящих престол славы. Ангелы называются в книге пророка Иехизкеля словом «хайот», от слова «хаим» – «жизнь», «источник жизни», ибо они пребывают в высших мирах, где находится корень жизненности каждого творения внизу. В доме учения Ешивы Тельц центральным стихом, на котором строилось их мировоззрение, их мусар, ясное видение Бога в этом мире, был стих из книги Деврей Хаямим, 28 глава, 11 стих. «Леха Хашем Агдула ва Агвура ва Тиферет ва Нецах ва Агод, ки коль бешамаем варец, леха Хашем Амлуха, Вахамит Насела Колли Рож. Тебе Всевышнее величие и сила и красота, и вечность и слава, ибо все на небесах и на земле, тебе Всевышнее царство, и ты поднимаешься над всем». Первичными словами, мусара мировоззрения Ешивы Тельц был именно этот стих. «Киколь бы шамаем варц, все на небесах и на земле». Для того, чтобы на земле могло что-то существовать, на небесах должен быть ангел, который давал бы ему жизненность. Поэтому пророк Иехизкель называет ангелов словом «хайот», «живые», влияющие на этот мир и передающие жизнь. Шней лухот абрид. «Вэгэйньян киколь давар ешлу дугма, вэйньян безэголам вэгу элав кецель эцель гэмэйцель». Объяснение этого следующее, что все, что есть на небесах, проявляется также в этом мире, и этот мир является похожим на тень по отношению к тому миру, который отбрасывает эту тень. Таким образом, мы действительно связаны с высшими мирами. Эти высшие миры видел пророк Иехизкель. И четыре лица у каждого – и четыре крыла у каждого из них. Ангелы видения колесницы Иехизкеля обладали четырьмя крыльями. В книге пророка Йешаяху у ангела было, как мы помним, сколько крыльев? 8 этого загнули. 6. Пророк Йешаяху, 6 глава. Серафим омдим мималло, шеш кнафаем лейхад, бештайме хасе панаву, бештайме хасе раглаву, бештайме йофев. Ангелы, серафим, ангелы огня стоят над ним, над пророком. Шесть крыльев у каждого из них. Двумя он покрывает лицо свое, двумя покрывает ноги свои, и двумя он летает. Почему в видении пророка Иехизкеля было четыре крыла у ангела, а в видении пророка Йешаяху, который был жителем столицы, жителем храма, было шесть. Талмуд в трактате Хагига. Катувы хадумер шеш кнафаем, катувы хадумер арбе кнафаем. Одно писание говорит шесть крыльев, другое четыре крыла. Сколько же крыльев на самом деле? Хотя такой вопрос нельзя и неправильно задавать, потому что пророк Иехизкель и пророк Йешаяху описывают разные реальности, поэтому и проекции реальности, которые они видят, тоже вполне может быть разные. Тем не менее, Талмуд да задает вопрос, в чем разница в их видении. Локашти говорит, это не противоречие. Кан безманша бета мигдашкаям, кан безманша бета мигдашкаям. Одно из них, то есть первое писание касается времени храма, когда храм существует. Второе, когда храм разрушен. Кибе яхольша нитмук нафея хайот. Получается, что разрушение храма привело к потере у ангелов двух крыльев. Гейминаху и Маут, какие из двух крыльев потерял ангел? Омрав, сказал Рав, Отан Шамрот Шира Бахем. Те два крыла, которыми они говорят песню. То есть те, которыми они летают, а ножен называется в определенном аспекте, говорят песню. После разрушения храма ангелы не говорят песню. То есть ангелы не восхваляют Всевышнего песней после того, как сыновья человека привели храм к разрушению. Своим грехом мы реформировали концепцию ангела, лишив его двух крыльев, ответственных за суть функционирования ангела в мире. Беньяху бен Йехояда. Гагаон Мурейну Гарав Ильяху Мивильна, наш учитель Гаон Ильяху из Вильны, Катав, написал так. Дарая Катуф Аль Коль Канафты Ваахат, что на каждом крыле ангела было написано одно слово. Непосук из стиха Барух Шем Квод Малхутолу Элам Ваэт. Благословлено имя славы царства его во веки веков. Веймаут отангрим цаим, ашер катувалыгрим квод малхуто. И пропали у ангелов два средних крыла, на которых написано квод малхуто, слава царства. Слава царства пропала, согласно Вильнскому Гаону. У перешлыхах омрим бе мусав гале квод малхутха лейну бе мегера, шеит галу отангрим цаим шекатувалыгрим квод малхуто. Поэтому, говорит Гаон, в молитве мусов в шаббат мы произносим слова, в шаббат и в праздники. «Гале квод малхутеха, раскрой славу царства твоего, алейну бенхера, нам вскоре, чтобы были открыты эти промежуточные слова и, соответственно, крылья ангелов, на которых написано «Слава царства». Это Вильнский Гаон. Конфигурация ангела. И ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящие меди, руки человеческие под крыльями их с четырех сторон, и лица, и крылья у всех четырех. Крылья их соприкасались друг с другом, не оборачивались они в шествии своем, каждый шел в направлении лица своего, и образ лиц их, лицо человека, лицо льва, справа у каждого из четырех, и лицо быка слева у четырех, и лицо у орла, у каждого из четырех. И таковы лица их. Конфигурация ангела – четыре лица. Комментаторы отмечают, что лицо льва справа – это символ милосердия. Справа – это сторона хеседа в распространении сферот. Лицо быка находится слева – это символ суда. Бык обладает силой, но не жестокостью. Бык – не хищное животное. Впереди лицо человека, образ Якова, запечатленный под престолом славы Творца. А по поводу образа орла сказали Хазаль. Кенешер аль гозале тирахев мидат малхутора микабелет у мишпат лымата. Как орел над птенцами своими будет он летать. Это свойство царства, которое получает и передает вниз. Орел защищает своих птенцов. И впереди лицо человека, образ Якова, запечатленный под престолом славы Творца. Талмуд в трактате Хагига. Мелах шебехайот арье, царь среди животных арье. Мелах шебебегемот шор, царь среди домашних животных, это бык. Мелах шебуофот нешер, царь среди птиц. Это орел. Ваадам мидгэалэгэм, и человек возвышается над ними. Вахакодыш баруху мидгэаль кулам, вальколь кулам кулой. Всевышний возвышается над ними и над всем миром вообще. Рамамипану. Рамамипану отмечает результат молитвы пророка Хескеля, как в дальнейшем мы увидим, что в описании колесницы, которая будет через несколько глав, бык меняется на крува, на это изваяние ангела, маленького ребенка, который стоял в святой святых Иерусалимского храма. В дальнейшем будем видеть, что бык пропадает, появляется кров. То есть сторона обвинения превращается из быка, который все-таки сильный, мощный, и рога у него есть, и копыта, но не жестокий, не хищный, превращается вообще в кров, символ милосердия. Это мы выучим с вами в дальнейшем, когда увидим. Рамами Пану пока отмечает, что это преобразование произошло в результате молитвы пророка Хескеля. Пророк Хескель своей молитвой преобразовал колесницу. Это есть понятие аркава, создание, составление этого мира, которое делает человек, о чем мы говорили в начале нашей лекции. Пророк Хескель преобразовал колесницу Божественного престола. Рамами Пану. Ништанупные рашор липные ракув, Лыман дацит код рашем кираца лерахлиш коагадин вло яир коль хамато. Изменилось лицо быка на лицо крува для того, чтобы знали мы милосердие Всевышнего, ибо хотел пророк ослабить свойства суда, чтобы не был излит весь гнев. Раши. Вейруле крувим тавнит ядадам. И был виден у крувим образ руки человека. Яд Адам, еде Адам, хотот эдгаэш, венутнот дэйше ицтенну гагахалим мияд эльяд, лэгакель гапуранут маал Исраэль. Описание того, что происходило в это время у крувим, о которых говорится, что у них руки людей. Что это руки людей, которые перебрасывают из руки в руку огонь, для того, чтобы остудились угли будущего пожара Иерусалима, для того, чтобы облегчить несчастье Израиля. Последние 7 лет, пока лжепророки и нечестивые министры правили Иерусалимом, крувим перебрасывали угли из руки в руку для того, чтобы уменьшить пожар, а те говорили, те в смысле лжепророки, что все в порядке, живем правильно и строим сионистское общество. Хазаль отмечает, что изменение свойства суда произошло в результате молитвы пророка Йехескеля. Мегалэ Амукот. Харбаха йот гакодеш шор нешер арье ваадам. 4 священных животных, которые участвуют здесь. Шор, бык, нешер, орел, арье и человек. Вейсав ешло арбаха йот ратума. А Исава в его колеснице нечестивости есть 4 нечистых животных. Шафан, гамаль, хазир, келов. Кролик, верблюд, свинья и собака. Под Исавом мы говорили, исавская цивилизация – это то, чем живут люди, которые стремятся к самореализации, к воцарению себя в этом мире. Те, кто воцаряют себя в этом мире в рамках римских ценностей, исавских ценностей, сегодня можно сказать уже мировых ценностей, они управляются колесницей нечистоты, в которой кролик, верблюд, свинья и собака. И крылья их разделены сверху, 2 крыла соприкасаются у одного и другого сверху, и 2 покрывают тела их, и каждый шел в направлении лица своего, туда, куда возникает желание идти, туда шли, в шествии своем не оборачивались. Движение ангелов, которое определяется поступками человека в этом мире. И образ живых существ этих подобен огненным углям, пылающим, подобен факелам. В направлении каждой из 4 сторон своих шли они и не оборачивались в шествии своем. Ободья их высоки и ужасны, и ободья эти кругом полны глаз у всех 4. Малгам. Полны глаз. Млот инаем гейны рашем, габкухот альклальгам циют, берангагато раматмедат. Ободья полны глаз – это глаза Всевышнего, которые наблюдают над всем мирозданием в его постоянном управлении этим миром. Божественное провидение в мироздании. И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них. И когда поднимали живые существа эти, поднимались и колеса. То есть люди поднимаются, поднимаются колеса. Люди опускаются, колеса опускаются вниз. Все зависит в рамках колесницы Меркава от Геркеф Адам, от состояния человека. Куда возникает желание идти, туда и шли они. Куда бы ни повлекло их желание идти, колеса поднимались подле них. То есть ангелы не обладают свободой. Они являются результатом. Они реагируют на изменения в этом мире. Свободой в этом мире обладает человек. Он приводит в действие движение ангелов. Когда те шли, шли эти. И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасный лед, простертый над головами их сверху. Обледенение небосвода, обледенение небес, страшный лед, обледенение места связи между Богом и человеком. Малбим разъясняет, что небосвод разделяет высшие и нижние миры, находясь между престолом правления и миром ангелов, откуда в форме высших вод божественное милосердие спускается в нижние миры. Грех человека привел к тому, что небосвод обледенел и не пропускает вниз божественное милосердие. Когда трубы обледенели, то вода по ним не течет. Грех человека, когда человек тянул все на себя, привел к тому, что небосвод обледенел. И поэтому пророк отмечает, что сияние небосвода было страшным, ибо небосвод, который обледенел, это действительно причина человеку ощущать страх. Практическое для нас применение этого и практический совет. Если мы живем в этом мире для того, чтобы тянуть на себя благословение Всевышнего, это приводит к замерзанию небосвода. Если мы живем для себя, пытаемся божественность принять на себя, доить колесницу Ехескеля и живем исключительно для своего эго и так далее, это замораживает небеса над нами конкретно, над каждым из нас в отдельности. Если мы живем для того, чтобы давать, для того, чтобы служить, то тогда тепло, которое мы излучаем в этом мире, свет, который мы излучаем в этом мире, приводит к тому, что над нами тает этот страшный лед, и у нас возникает некая связь, некий контакт с высшими мирами. Талмуд в трактате Хагига. «Ведмут шель рошей рахайот, раке кен хакера ганура, аткан ешлаха ршут лидабер, микан вейлаха ин лаха ршут лидабер, шекен катув бемуфламим халь тедрош, убемухусемим ха аль тахко». И образ ангелов небесный, как страшный лед. До этого места есть у тебя право говорить, отмечает Талмуд. От этого места и дальше нет у тебя права говорить, ибо сокрытое от себя не разыскивай, и то, что не дано тебе, не исследуй. Высшее понятие кера ганура, страшное обледенение, говорить мы не можем и толковать не можем. И под сводом этим крылья их простерты от одного к другому. У одного два крыла покрывали, у другого два крыла покрывали тело его. И слышал я, как они шли, шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос всемогущего, рев подобен шуму стана. Когда они останавливались, опускали крылья свои. И раздавался голос над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои. Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню сапфир. И над образом этого престола, образ, подобный человеку на нем сверху. Престол божественного правления из камня сапфир, камня небесного цвета. Талмуд трактат Минахот объясняет причину того, что нить в цицит красят в голубой цвет, напоминание о голубизне небес и престоле правления, образ человека на престоле. Мидраш Ханаилам, сокрытый мидраш. Образ человека на престоле – это образ Якова. Вилинский Гаон. Аль-Хакисе дмут кемера Адам, векен коль ганавим, рау бедмут Адам, лефи шерен Адам – Лахен мареат смо ларем бадмут адам. Вилинский Гаон дает другое объяснение образа человека, который видели пророки. Он говорит так. И на престоле образ человека, то есть большая часть комментаторов отмечает, что это образ Якова, который высечен под престолом славы Творца. Гаон говорит иначе. Что все пророки видели Всевышнего в образе человека по причине того, что он человек, поэтому показывает им себя в образе свечения человека. Малбим. Образ, который видел пророк, соответствовал видению излучения солнца, когда сам солнечный шар человек увидеть не может. Он видит некое излучение. Радак. Умим аль над ним, дмут кемера адам, ло тергемо Йонатан. И над ним образ, похожий на человека, отмечает Раши, Йонатан это не перевел. Йонатан бен Узель перевел Танах на арамейский язык. Этот стих Йонатан бен Узель не перевел. То есть мы говорим действительно о страшной тайне. «И увидел я как бы хашмаль с обрамлением, подобным огню вокруг него, от вида чресел его, и верх сияние вокруг него, как вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, таков и вид сияния того вокруг. Это видение подобия славы Господней, и увидел я, и упал на лицо свое, и услышал голос говорящий». Увидев это, пророк потерял сознание, он не был в состоянии сохранить себя при этом видении. Хашмаль – реальность высших миров. Талмуд в трактате Хагига. Май хашмаль, что такое хашмаль? Омарав Йегуда хайотеш мималот. Это ангелы огня, которые говорят. Бематни сатана учили в доме учения. Этим хашот, этим мималот. Иногда они молчат, иногда говорят, что такое хашмаль, хашмаль. Иногда хаш молчат, иногда маль, мила, мималот они говорят. Быша шагадибур юцеми пиакодеш баругу. Хашот у быша шейн гадибур юцеми пиакодеш баругу. Мималот. В час, когда речение выходит из уст Всевышнего, они молчат, безмолвствуют. В час, когда речение не выходит, они говорят. Малбим отмечает хашмаль – голос тонкой тишины. Раши. «Вэрэ кэна хашмаль» – «И я увидел, как хашмаль» – говорит Раши. «Ло нитан ршут лгидбонен бэмикра зэ» – «Не дано право размышлять над этим стихом». Книга пророка Йехезкеля, «Колесница», видение великим пророком божественного видения возле реки Квар, пророк Йехезкель бен Бузи, имя которое не он приводит в своей книге, а божественный глаз, спустившийся в этот мир. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос такой. Исчезли два крыла ангелов, на которых было написано «Квот Мелхуто». Что это такое «Квот Мелхуто»? Что исчезло из нашего мира? Что это слава?
Слава Божественного Царства. Вопрос просто в некотором смысле гениальный. Понимаете, если бы из мира исчезло, например, яблоко. Вот все яблони человеку греха решили перестать давать яблоки и исчезли, то как бы мы могли дать описание человеку, который не знает, что это такое, описание яблока? В данном случае слава царству. Это как раз то, чего нам не хватает, поэтому мы должны понимать, чего нам не хватает с разрушением храма. И в каком состоянии отсутствия славы Божественного Царства мы находимся. Простое понимание – это то, что когда арабы построили мечеть Амара и мечеть Эль-Акса на Святой горе, а место Божественного храма, царский дворец разрушен, это и есть понятие отсутствия его царства. Когда он не царь в этом мире. Когда каждый из нас не ему служит, а самому себе. Поэтому он не царь в этом мире, поэтому его царство пропало, и пропала слава его царства, к которой может его человек привести, если он перестанет ангелов тянуть в разные стороны и позволит им двигаться в направлении движения колесницы, чтобы принести благословение еврейскому народу.
А на самом деле происходило ли движение этой колесницы? Потому что, судя по тому, как это все описывается, то каждый из этих хайот, он двигался в направлении туда, куда он хочет. И так как все двигаются в разные направления, куда каждый хочет, то, вероятно, это все стояло на месте.
Колесница мгновенно пронеслась над рекой Квар, направляясь в Иерусалим для того, чтобы забрать оттуда божественное присутствие и бросить на Иерусалим угли будущего пожара, который произойдет через 7 лет. Состояние турбуленции, которое сопровождало это движение, было вызвано поступками человека. Колесницу эту трясло из-за поступков человека. Она направлялась для того, чтобы положить конец связи между Богом и человеком в такой мере, как это было в условиях ноголосавив, свечения вокруг, голоса тонкой тишины, пророчества царского дворца, божественного храма. Этого больше быть не может. Это не означает, что божественный завет перестал быть актуальным для потомков Авраама, но в дальнейшем старейшины иудеи именно с этим вопросом обратятся к пророку Иезекиилю. После разрушения храма и изгнания, должны ли мы соблюдать заповеди, распространяется ли на нас еще завет или нет? Это действительно было вопросом. Пророк Иезекииль даст ответ, что завет продолжается, и Всевышний изгнал нас из царского дворца, но ожидает нашего возвращения. Тем не менее, состояние былой связи пропало.
А в связи с этим тогда еще вопрос. Вы сейчас сказали, что она пронеслась мгновенно, эта колесница. Но тем не менее, храм был разрушен через 7 лет после вот этого момента. То вот с чем связано вот это, то, что было отложено на 7 лет?
Это связано с божественным милосердием. Комментаторы разошлись во мнениях. Основная точка зрения, что ангел Гавриэль, ангел огня на протяжении 6 с лишним лет охлаждал огни пожара, охлаждал огни будущего пожара в храме на протяжении 6 лет и дал еще это время для возможности тшувы, раскаяния, с тем, чтобы несчастье произошло меньше. Огонь спускается с небес заранее, реализуется на земле с задержкой во времени в зависимости от ситуации.
Но ведь декрет о разрушении храма был уже запечатан, в принципе, приговор был уже вынесен.
Приговор был запечатан. Тем не менее, Всевышний в своем милосердии дает возможность человеку раскаяться, и в зависимости от этого раскаяния судьба разрушения храма могла сложиться совершенно иначе. Мы знаем, как это сложилось в результате деятельности человека. Теоретически все это могло произойти совсем иначе. О чем, собственно, и пророчество пророка Ирмияху призывало людей к тшуве, с тем, чтобы они открыли врата Иерусалима, тогда бы они пошли в изгнание, и храм мог бы быть не предан огню, если бы они сделали при этом тшуву. Пророка Ирмияху посадили в тюрьму, чтобы он не пророчествовал. Пророк Иезекииль описывает нам те явления, божественные процессы, происходящие на небесах, связанные с разрушением храма, прежде чем они окончательно реализовались на этой земле.